Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему мы все время откладываем перемены на потом? Как перестать ждать и начать жить? И не с Нового года, а прямо сейчас. Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях молодежный служитель, магистр богословия Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте попробуем с вами, так сказать, поразмышлять, стоит ли начинать жизнь. С понедельника, со вторника, с пятницы и с Нового года.
Какой день недели лучше подходит, да?
Да, и с Нового года. Почему мы все время все откладываем? Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, почему мы боимся перемен и как преодолеть этот страх. Сегодня мы накануне Нового года, друзья. Вот Рождество по Григорианскому календарю уже произошло, Рождество по Юлианскому календарю еще грядет, в общем, Новый год тоже грядет буквально. Ну что, осталось несколько дней, и все, и праздник нам стучится, в общем, да, не будем продолжать дальше эту сакраментальную фразу, вот. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами попробуем поразмышлять, как вы думаете, пишите нам в комментариях, почему мы боимся перемен и как преодолеть этот страх. А может и не нужно перемены нам вообще, там, вопреки утверждению Виктора Робертовича, да, который все время ждал перемен.
И который говорил, что их требуют наши сердца.
Да, и требуют наши сердца, да. Ну, тогда, в общем, время такое было. Чего только сердца не требовали. Потом сейчас ужасаешься, чего они дотребовались, эти сердца. Итак, начну я с небольшой цитаты из Виктора Франкла, который написал: «Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, от нас требуется изменить себя». Да? Ну, это... сакраментальное, да, если не можешь, значит, да, изменить обстоятельства, то измени отношение к ним, например. А вы, кстати, согласны с этой цитатой?
Я согласна, даже, можно сказать, согласна настолько, что считаю, что иногда не нужно менять обстоятельства, что иногда обстоятельства нам даны для того, чтобы как раз-таки чему-то учиться. Но из-за того, что человек никогда не хочет работать над собой, и в первую очередь, говоря такие вещи, я говорю лично про себя, потому что я как раз-таки вот из тех людей, вот сегодня мы будем говорить, что иногда очень хочется вот все отложить на потом, потому что есть какие-то вот определенные вещи, которые ты не хочешь менять. А Франкл не оставляет нам здесь как будто бы вариантов, что тебе что-то да придется изменить, либо это будет... попытка изменить окружающих, что мы уже поняли, очень сложно сделать, потому что людей изменить гораздо сложнее, вот. Хотя работа над собой – это тоже
такое. Да ладно, людей, себя-то попробуй поменять.
Вот о том и речь. Но просто когда ты меняешь себя, ты меняешь свое отношение к жизни, ты действительно меняешься к чему-то лучшему, а когда ты меняешь других, то, возможно, ты и не меняешь, ты просто калечишь людей вокруг, которые в конце концов скажут: «Слушай, шел бы ты, откуда ты пришел», и все. Поэтому на 100% согласна. Тем более, кому как не ему знать, что такое обстоятельства, вот, и как через них проходить.
А вот как вы думаете, почему человек находится в состоянии ожидания? Что за этим стоит? Страх, нерешительность, комплексы, что-то еще?
Ну, так как это...
Ничего из вышеперечисленного, еще галочка должна быть.
А, да, точно. Не, ну так как я же была, как вы мне представили различные темы, а я выбрала эту тему неспроста, потому что как раз-таки я вот прошла, можно сказать, вот этот длительный период уговаривания себя о том, что нужно начинать что-то менять, если тебе что-то не нравится. Поэтому я долго, конечно, думала...
Гнев, торговля, отрицание, да?
100%. Причем иногда останавливаешься только на гневе, без торговли и отрицания. Просто погневался и ушел, и ты думаешь: так, в Библии сказано, гневаясь не согрешайте. Главное, ни на кого не наехать в этот момент. Но вообще я очень много думала, почему человек находится в состоянии ожидания, почему он ничего не делает. И да, вот первое, что у меня было в голове, это комфорт, он всегда враг прогрессу, любому изменению. Потому что в первую очередь, я вот подумав про себя, я поняла, что не хочется менять, потому что привычные обстоятельства тебя как-то успокаивают. Ты понимаешь, как жить вот в тех, так скажем, переменных, в которых ты находишься. Ты знаешь, как уживаться с теми людьми, с которыми ты уже находишься. И тебе не хочется нырять куда-то в новое место, где, ну, ты понимаешь, что это будет новое исследование, новое понимание, новая вот эта вот притирка. Поэтому я поняла, что очень часто я оказываюсь вот в нерешительности что-то делать из-за того, что просто не хочу терять тот комфорт, который у меня есть сейчас. Ну и страх, мне кажется, это одна из самых больших тем и вообще проблем у человека при любом изменении. Вот, потому что, честно, когда больше думала о том, что такое страх, у меня почему-то в голове, ну, понятно, что в первую очередь это писание, да, что, что не бойся, да, что я с тобой, я рядом, что, ну, Бог неоднократно это говорит.
И не только Бог рядом, мы видим, да.
Да, да, да. У меня просто, она поняла, что у нее есть больше аргументов в этой теме, чем у меня. Вот, но я еще вспомнила выражение из «Дюны». Это прям было для меня тоже очень интересно, когда я вспоминала, что там сказано, что страх убивает разум, и что действительно порой, когда мы думаем о том, что мы что-то хотим поменять, боясь того, что там может произойти, мы уже продумываем то, чего вообще еще нет. То есть вот эти вот 300 вариантов того, как все может пойти не так, причем вот почему-то мы всегда думаем в негативном ключе, мы не думаем, что «а если пойдет там хорошо в одну?»
Позитивным, ну, позитивным таки, слава богу. Нам главное подготовиться, так сказать, ко всем особенностям будущих сценариев.
Странно, что мы иногда положительные различные варианты вообще не обдумываем, которые с нами могут произойти. А вот негативные, боже мой, да вплоть до смерти мы все изучили, что с нами может быть и как нам с этим разобраться. И ты думаешь, нет, это хорошо, что мы живем в понимании того, что конец будет, потому что это как-то тоже отрезвляет не откладывать все на потом. Но с другой стороны, очень странно, когда мы придаем так много внимания страхам, неудачам, ну вот ощущению вот этому, что я могу показаться глупым для людей, да, там, я могу упасть, я могу быть неуспешным. Но когда ты ничего не пытаешься сделать, ну, ты не упадешь, ты не будешь неуспешным, но ты так и ничего не достигнешь. Поэтому вот я думаю, что все-таки вот этот страх, желание комфорта и боязнь, может быть, упасть в грязь лицом и каким-то образом вот не включиться в эту всеобщую концепцию успешного успеха, человек иногда думает, буду-ка я сидеть на своем привычном рабочем месте, заниматься привычной работой и все свои мечты закину куда подальше. Поэтому вот я вот так думаю. А у вас как?
Ну, тут как бы опыт жизненный. Так. Сколько бы швабры не стояли, а сердце верит в чудеса, да. Значит, чего уж тут, грабли, вернее, да, там, швабры, грабли, что там еще можно?
Да любая палка.
Поставить, да. Здесь, мне кажется, как раз, во-первых, это сродни суеверию, что если ты думаешь там, так сказать, если ты готовишься к таким сценариям, то вот они с тобой не произойдут, да, это такое сродни суеверием, да. Есть, я так называемые благочестивые суеверия, там, значит, знаете, там гадания на Библии, да, там вот что мне Бог хочет сказать сегодня.
Все да, мы там, это делали, все да, мы это да.
Вот, и так далее. Мне кажется, это просто идет из элементарного нежелания признать, что мы боимся будущего. Да? Страх сие есть недоверие Богу. Да, это прям лакмусовая бумажка, да, потому что, да, ну, как бы, мы же все понимаем. Uh-huh. Да, мы все читаем, да, в Библии о том, что любящему Богу, да, признанному по его изволению, все содействует ко благу. Uh-huh. Он говорит, ну, тут надо разобраться, что такое благо. Сразу же. Сразу включается вот этот скептик. Исходит он, мне кажется, из нашей обычной греховной природы, да, то есть из того, что я не привык. Ну, то есть с детства тебя учат о том, что там, ты готовился, ты вот должен напрягаться, ты должен продумать все вот эти варианты. Да? Даже если посмотреть стрессовый маркетинг, да, uh-huh. вот, там даже в деловом в общем, да, там не столько этикете, сколько в дело производстве, да, все время практикуется развитие разных, соответственно, разных, как это называется, не проектов, а разных сценариев, да, вот развития. Вот, и, соответственно, ну, еще там достославный Стив Джобс говорил о том, что если ты, ну, как бы настраиваешься, если ты не пытаешься преодолеть свои страхи и не шагаешь вперед, то ты ничего не достигнешь там, да, в бизнесе. Да? То же самое и с жизнью. Вот вопрос, знаете, в чем мы боимся, а почему мы все время откладываем перемены на потом. То есть мы знаем эти перемены. Предположим, мы прекрасно понимаем, что нам нужно заниматься там, не знаю, там, своим питанием. Или, значит, я не говорю там про там, такой жесткий ЗОЖ, там, да, там, типа, и так далее. А вот просто, ну, элементарно там. В общем, есть меньше жареного и так далее, да, есть больше клетчатки, больше там свежих овощей, там всяких зелени и прочее, и там заниматься зарядкой, ходить в бассейн, в конце концов.
Который мы откладываем опять-таки как.
Да, который мы откладываем, да, бассейн, да, нет, все, ну, да, уже за справкой пошел.
Да.
Уже выхожу. Я свернул, правда, в Валберес почему-то, ну, как бы, ну, направление-то было в бассейн, да. Вот почему мы все время откладываем вот эти перемены на потом. Друзья, пишите нам тоже об этом, интересно, ваше мнение. Боимся расстаться с тем, к чему привыкли, вот, с налаженной жизнью.
Честно, я считаю, ну вот опять-таки по себе, что это совокупность различных вещей. И первое, не бросайте в меня камни все люди, это лень. Но правда, мы очень сильно ленимся.
Не с чего бросать пока, Леонор, честно говоря.
Ну, мы правда очень сильно ленимся. Не хотим что-то делать. Я даже вот как раз-таки, почему я еще подняла эту тему, вот как раз-таки каждый год я себе говорю, ну я начну заниматься спортом. И, конечно, у тебя же в голове...
Пока не появляется артроз, да, который мешает тебе заняться спортом.
Пока так это
Я
не
про
дошло
тебя уже.
это, как это, предупредила эту историю. Я имею в виду, что, опять-таки, вот когда я начала об этом думать, думаю, ну, куда я сейчас пойду? Надо с января. Ну, вот с января идти, вот сейчас вот, конечно, это... И у меня наоборот было, нет, надо сейчас, потому что надо разбивать эти шаблоны. Никакого с понедельника не существует, никакого с января не существует. Существует, ты приняла решение, делай сейчас. Никто же тебе не говорит, что ты должна теперь, ну, прям с ума сходить и каждый день, ну, этим заниматься. Ну хотя бы начни, вот у тебя появилось желание, начни. И вот как раз-таки к вопросу о том, почему мы откладываем, это лень, такое нежелание заниматься собой и что-то менять привычки, уклад, к которому мы привыкли. Сейчас мой тренер попросил меня считать питание, просто, причем считать не
Надо
самой.
считать питание. Сколько булочек скушал, что ли?
Просто записывать, что ты съел за день, потому что нужно определенное вот количество различных, да, вот этих микроэлементов, которые он хочет отследить, как я питаюсь. Да я забываю записывать, и я сижу и понимаю, Леонора, записать в телефоне, что ты съела, не займет даже больше 1 минуты,
Так
потому
надо
что...
делать так, как мы делали, как мы в детстве заполняли, значит, дневник природоведения, знаете?
Дневник питания.
Да, месяц прошел, и как бы из головы придумать, что мы там, значит, какая погода была.
Вот, но это же опять-таки, это из головы, это же неправильные данные. Но я, в общем, на этом маленьком таком примере для себя увидела, Господи, какая же я ленивая, что не могу на 1 секунду зайти для того, чтобы что-то записать и сделать. Хотя это не требует никаких особых прям каких-то, там, не знаю, навыков, что мне не нужно там сидеть, знаете, как это, как я раньше представляла, что люди сидят с весами, вот это вот просчитывают каждую рисинку, и я
Не,
думаю...
есть такие, есть. Ну, это когда калории считаешь, да,
Но это
есть.
люди, которые там занимаются конкретными какими-то вещами, они принимают это решение. А мне как бы минимум попросили сделать, и я это не смогла. Ну, как бы делаю, но вот с переменными вот этими успехами. И я вот на вопрос, почему мы откладываем все перемены, потому что мне первое кажется, самая такая распространенная причина. Это лень, мы просто всегда откладываем. Ну, потом, но сейчас у меня якобы есть другие дела, но вот сейчас мне надо отдохнуть после вчерашнего, знаете, простите, как в служебном, да, этом романе. А что ты будешь делать сегодня? Отдыхать от вчерашнего, завтра? А завтра отдыхать тоже вот от этих гостей. Ну, и ты вот вечная вот...
Булочка это вообще не считается. Я ее просто съела просто из-за уважения к другому человеку.
Да, да, да. Ага, именно так я и буду по ходу оправдываться за те дни, которые не писала. Вот. Но я имею в виду, что вот лень человека, она очень сильно не дает ему изменяться, потому что это же дисциплина. Вот научиться взять себя в руки и сказать, я что-то поменяю, и делать это, несмотря на неудачи. Вот еще, мне кажется, одна из причин, почему мы что-то не можем поменять, потому что, столкнувшись с неудачей или столкнувшись с тем, что у нас что-то не получилось, мы бросаем это. Нам кажется, ну ладно, значит, нужно снова начать сначала, значит, нужно снова вот эти идеальные условия, значит, нужен еще один понедельник, да, там, или еще один Новый год, и вот я точно что-то поменяю. Но, а это, ну, как бы такая история, что, ну, у тебя сколько бы понедельников не было, если ты хочешь что-то поменять, поменяй сейчас. Это, знаете, как есть классная цитата из фильма. Я не знаю, смотрели или нет, там Куин Латифа играет, ей по ошибке сообщают о том,
вы
что...
Вы меня потеряли, да. Бесполезно современных актеров мне называть. Которым не исполнилось за 50 просто.
А я не знаю, кстати, может быть, и исполнилось. Ну, короче, неважно. Суть в том, что ей по ошибке сообщают о том, что ей осталось там жить недолго, и она такая, я ни толком ничего не пожила, не увидела, и она забирает все оставшиеся деньги из банка и едет отдыхать. И там есть очень классная фраза, что она смотрит на себя в зеркало и говорит, в следующий раз мы все сделаем по-другому. Больше будем смеяться, больше будем любить, больше будем путешествовать. И сейчас очень многие люди, они берут вот эти вот фразу и накладывают на свои типа итоги года и все. А я, честно, посмотрела, и в какой-то момент мне даже хотелось плакнуть, потому что я такая думаю, второго шанса не будет. У тебя есть только вот здесь и сейчас. И если ты сейчас хочешь что-то поменять, надо начинать. Поэтому вот к вопросу о переменах здесь, наверное, нужно просто побороть свою лень, не бояться тех неудач, которые у тебя могут быть, а их может быть миллионы, и пускай они будут, ничего страшного. Ну, упал, как бы отжался, да, пошел дальше, как говорится. Вот, но здесь еще очень важно как раз-таки понимать, что, ну, а второго-то шанса может и не быть, может, надо начинать сейчас, может, этот понедельник никогда потом и не настанет, ну, как бы вот такой вот момент. Поэтому... Ну,
в этом смысле я всем советую смотреть или читать книжку, в зависимости от ваших предпочтений, «Удивительная жизнь Уолтера Митти». Да. Мне кажется, это как раз о том, что откладывать на завтра. Да? Вот, вот, пожалуйста. Земляк Тушинский написал, давайте изменим жизнь к лучшему. Давайте, я за. Ну, давайте, прямо сейчас начнем, что нам на Новый год. Хотя Новый год-то уже, вот буквально, вот стучится к нам в гости. Ну, давайте, я согласен. С чего начнем? Пишите, с чего вот начнем мою жизнь к лучшему менять?
Ну, знаете ли, мы, главное, приняли, что надо жить его.
Да. Вернем лапочку в подъезде, да, помоем свою лестничную клетку, площадку и так далее. Уберем весь этот мусор, который соседи под лестницей складывают. Это я на болевшем.
Ага.
Да. Небольшая цитата из Клайва Стейплза Льюиса. «Впереди нас ждут гораздо лучшие вещи, чем те, что мы оставляем позади», считал великий христианский классик. А почему? Вот на чем вырастает страх перемен? Вот что стоит за этим страхом, как вы думаете? Кроме того, что вы уже перечислили.
Да, да много чего стоит. Тут, знаете, стоят какие-то... ситуации, которые произошли уже, да, какой-то накопленный опыт, когда ты пытался, и у тебя не получилось. Люди, которые тебя окружают. Я поняла, что очень важно, с кем ты действительно шагаешь вот в сторону перемен. Честно, я вообще, вот знаете, вот не приверженец и не любитель вот этих всех историй. Я одинокий волк, я добился всего один. Ну, во-первых, так не бывает.
Нет,
у тебя по-моему кто-то был.
Ерунда.
Да, у тебя по-любому кто-то был, а во-вторых, ну, как бы, это же наоборот здорово, когда у тебя есть вот рядом друзья, семья, плечи, на которые ты можешь опереться. И вот от них тоже много чего зависит, потому что бывает, когда тебя, наоборот, поддерживают и говорят, у тебя все получится, несмотря ни на что. да что у меня получится? Я уже 20 раз пытался, у меня ни разу не получилось. Ну, значит, на 21-й получится. Не получилось, на 22-й получится. Ты же хочешь это, у тебя получится. Вот эта поддержка, она очень сильно на самом деле, ну, помогает. Но когда у тебя окружение, там, не знаю, друзья или еще кто-то, которые тебе говорят, да у тебя ничего не получится, что-то куда ты лезешь? Ты же обычный штатный работник. Какие там, не знаю, небоскребы ты там себе настроил? Сиди на попе ровно и занимайся тем, чем ты занимаешься. Это очень сильно может останавливать человека, потому что важно тоже вот, ну, поменять какие-то вот, какое-то окружение, потому что это же тоже влияет все на человека так или иначе. Поэтому вот эти все, ну вот лично я считаю, вот установки, окружение, негативный какой-то опыт, вот это все очень сильно может тормозить к тому, чтобы, или наоборот, давать вот очень хороший вот этот старт для того, чтобы что-то делать. Вот, потому что мы, если посмотреть на всех людей, которыми мы восхищаемся, которые что-то сделали, ну, у них всегда за плечами был кто-то, кто действительно их поддерживал, кто помогал. И мы сейчас, я даже сейчас не говорю о том, что у нас есть Бог, который нас поддерживает и помогает. Вот. Все равно Бог поместил нас в социальную среду, да, что у нас люди не просто так рядом, не потому что, ну, чтобы нам весело было, а мы как раз-таки поддержка друг другу, да, там, защита друг друга, где-то вот какая-то вот это вот, где-то наоборот направление. Очень часто мне, вот мне в моей жизни очень мое окружение помогало вот при выборе, а куда вот двигаться, а что я могу? Потому что есть вещи, которые я вообще в себе не замечаю, а люди говорят, да ты чего? Смотри, вот это, у тебя же получилось. И я такая думаю, опа-на. Я бы не подумала, что я так могу, но раз вы говорите, что я могу, я попробую. И когда вот ты пробовал, у тебя получалось, ты понимал, что если бы не люди, тебе бы этого не сказали, ну, может быть, я к этому бы и пришла, но лет через 10. А так я пришла быстрее. Поэтому вот так вот скажу.
За что цепляется наша неуверенность в себе? Вот, возможно ли это вообще самому понять, что основной корень вот этого страха перемен и нежелания что-то делать лежит в своей собственной неуверенности, неуверенности в собственных силах, вот, и так далее. Да? И когда ты сам себя, как бы, ну, вот, в общем-то, говоришь, да, не нужно начинать, да?
Мне кажется, что в каких-то обстоятельствах человек может сам увидеть, что его держит, а в каких-то обстоятельствах нет, а есть ситуации, в которых ему нужно дорасти до этого. Вот я про себя опять-таки, да, что у меня как раз-таки было так, что есть какие-то ситуации, которые я понимаю, что я понимала давно уже, что есть какие-то вот рычаги, которые меня останавливают во взаимоотношениях с людьми, в работе. Но я была не готова принять их настолько, чтобы что-то изменить. То есть я понимала, что что-то работает не так, но не могла, грубо говоря, признаться самой себе. Потому что когда происходят в жизни перемены, в первую очередь человек должен признать в себе свои сильные и слабые какие-то стороны. Сейчас вот вся вот эта современная коучинговая система направлена на то, что нет сильных, слабых сторон, есть сторона роста, есть сторона такая. Ну, простите, я просто по-человечески, да, что все равно есть вещи, которые в нашем характере сильные, не знаю почему, вот так получилось. С течением времени мы этим как-то пользовались, работали над этим, и вот все просто. А есть вещи, которые, ну, прям ты бьешься, бьешься, не получается. Ну, вот у меня, например, характер такой вспыльчивый достаточно. И поэтому я очень долго с этим работаю. Хотя я понимаю, что у меня такой характер, но очень долго. И сейчас многие люди, которые со мной общаются, и даже мой муж говорит, ну, ты совсем стала другая. Ты сейчас понимаешь прям какие-то вещи. Ты гораздо лучше... ну, как бы, если раньше у тебя были какие-то такие максималистские заявления, сейчас ты как бы очень аккуратна в этом плане. И я думаю, спасибо, что мне это сказали, что я правда молодец, что я что-то расту. Вот, поэтому... Да, в общем, опять-таки, да, ну, много что может быть. Но мне кажется, человек может сам себе понять, что ему что-то не устраивает. Как раз-таки вот, что что-то нужно менять, потому что мне понравилось выражение, сейчас оно гуляет в интернете, одной девушки, которая сказала, что то, что ты не меняешь, значит, ты это принимаешь. Поэтому, когда люди говорят, я вот живу, вот как мы прочитали, да, вот вы зачитали нам Виктора Франкла, да, что если я не могу изменить обстоятельства, то мне пора, значит, менять себя. Если я могу изменить вокруг себя что-то, например, там, поменять работу, если вам это нужно, да, там, переехать в другое место, если вам это нужно, и вы понимаете, что вам это жизненно необходимо, ну, значит, нужно сделать этот прыжок веры. На то он называется прыжок веры. Потому что иногда изменения, они связаны с тем, что ты действительно не будешь знать, а что дальше. Это как вот, да, как вы сказали, вот это, что страх – это недоверие к Богу. Я бы, конечно, сказала, что это не всегда прям такое яркое недоверие к Богу, потому что страх иногда – это просто инстинкт, да, что мы нормально.
Страх, в котором мы находимся, да, страх, который порабощает нас, это однозначно. Вот. Страх, да. Не страх не как механизм, который заложен, естественно, механизм, заложенный нас Богом, чтобы просто предупреждать нас об опасности. Да?
Ну вот да, я согласна, что страх, который уже не дает вам прям что-то глобально менять, значит, уже пора сделать этот прыжок веры. Но, как мне кажется, зачастую человек знает, что ему что-то нужно менять, но весь вопрос, готов ли он к последствиям. Потому что очень часто мы хотим, чтобы что-то поменялось, но то, в чем мы сейчас пребываем, чтобы не менялось. Вот этот комфорт, к которому мы привыкли, не менялся. А так не бывает. Если ты куда-то прыгаешь, то вокруг будут те обстоятельства, которые тебе нужно принять, что-то новое, что, в чем тебе нужно сейчас научиться будет жить. А мы часто не готовы к этому. Вот я по себе поняла, я не готова. Я понимаю, что если я сделаю какой-то прыжок веры, мне придется принять определенные какие-то ответственности, последствия. Но комфорт, он же такой комфортный. Зачем от него уходить? Вот, поэтому вот как-то так.
У нас есть несколько комментариев, я сразу отреагирую на один комментарий. Екатерина Новикова написала: «Голод скоро». Екатерина, пойдите, покушайте, и все будет хорошо. Вот. Не волнуйтесь. Вот. А если чего не достает, то даю вам совет из Библии. Просите у Бога, и Он даст вам все, что нужно. Значит, Ольга написала: да-да, соглашусь, очень важна поддержка близких. Мы всегда, это 100%, все наши свершения, это да, те люди, которые нас окружают. И когда человек: я сделал себя сам, да не сделал ты себя сам, потому что ты для того, чтобы сделать себя сам, ты вступил в коммуникацию, ты пробил какие-то, ты мог преодолевать какие-то преграды. Но когда ты преодолел эти преграды, просто ты не признаешь в это. Были рядом люди, которые помогали тебе это делать, которые были на твоей стороне, которым понравилась твоя работа, которые поддержали тебя в чем-то. Ты говоришь: я сам все, я всех победю, я всех победил, там, и так далее. Вот. Это не так. Просто надо это признать честно. Да. Ольга Дмитриева тоже очень хороший комментарий написала: две движущие силы – страх и любовь. Каждый вправе выбирать, какую силу выбрать, если научиться любить. Я согласен, абсолютно согласен. Да. Страх и любовь – это всегда выбор. Это правда. Да. Да. И это два кардинально противоположных выбора. Да. Вот. И когда человек говорит о том, что я так и знал, да, это его выбор. Знать, да, то есть бояться. Да, да, как говорил один очень мудрый человек, я могу ошибиться, но это не повод ничего не делать.
100%.
Да, я могу потерпеть поражение, но это опять же не повод ничего не делать. Угу. Если я все время буду побеждать, то я очень быстро перестану. Почему? Спортсмены, там, те же самые шахматисты. Если шахматист будет играть все время со слабыми игроками, то когда он столкнется с сильным игроком, он просто проиграет. Потому что он привык в поддавки, что с ними в поддавки играли. Это, знаете, прошу прощения за мужской пример. Это же третья часть Рокки, да, когда тренер давал ему слабых боксеров, и встретился настоящий такой жесткий такой парень, или вторая часть, по-моему, да, вот жесткий парень, и он его победил. И когда он узнал, что это его сначала сломило, да, потом те самые люди, которые были рядом с ним, помогли ему просто продолжать что-то делать, продолжать заниматься, да, и это очень важно, да. Анри Бергсон, философ, писал: существовать значит изменяться, изменяться значит взрослеть, взрослеть значит бесконечно создавать себя. Вот тут я с ним очень согласен, да, потому что жизнь – это перемены, так или иначе. Мы меняемся. Возраст невозможно пить и есть то, что ты пил и ел в молодости, да, потому что организм был другой, да и в то время тоже. Я вот смотрю на свою младшую дочь, которая не любит все газированные напитки. Я в восхищении. Но она просто, у нее такая специфика ее, да, она их не пьет и не любит. Да, мне бы вот ее бы не любовь, многие проблемы со здоровьем я мог бы решить, но на самом деле это действительно выбор. Смотрите, давайте вот еще о чем поговорим. Можно ли полагаться на Бога и вообще не форсировать события? Или это пассивность, надо брать все время дело в свои руки? Да? И есть же поговорка, знаете, для этого. На Бога надейся, а сам не плашай.
Да-да-да. На самом деле я здесь тоже очень долго думала над вообще над своим внутренним состоянием. Потому что у нас с мужем вот в этом плане очень разное представление того, как нужно действовать. У меня как раз-таки муж из позиции всегда, что он никогда первый не пойдет, он не будет что-то выпрашивать для себя или каким-то образом там себя пропихивать куда-то. Он говорит, если надо, я там окажусь. Если нет, я сам не буду туда лезть.
Принесут и попросят, в конце концов.
Да, у меня другая, это только не из гордости, а именно вот, что он наоборот, что он говорит, я не хочу, ну, как бы кичиться, грубо говоря, приходить и говорить, что вот я, возьмите меня, вот он прям такое не любит. А я из другой позиции, я говорю, ну, слушай, если ты не скажешь, что ты что-то можешь сделать, то люди просто будут не понимать, что тебе можно такое доверить, потому что, ну, откуда? Может, у тебя нет времени, нет ресурсов, нету сил. И поэтому здесь, когда мы говорим о том, что вообще, конечно, на Бога не просто стоит, на Бога нужно надеяться. Вот. Но как бы с Богом мы как раз-таки и можем пройти любой путь, какой бы у нас ни был. Любые ошибки, какие бы ни были, мы можем с Богом все исправить, и все вообще будет идеально. Никто не говорит о том, что жизнь с Богом – это такая классная, красивая картинка без падений, без преград и без каких-либо переживаний и тревог.
Да нет. И духовной жизни, да.
Да, прочитайте Библию.
Полное отсутствие духовной жизни. Это такая картинка.
Это вообще не так. Это наоборот здорово, что жизнь с Богом – это значит, что какой бы ты яме ни оказался, как бы сложно тебе не было, как бы тяжело, в какой бы ситуации ты ни оказался, ты всегда найдешь выход, и Бог всегда тебе его покажет. Всегда. Это, знаете, пути Господни неисповедимы, да, вот эта фраза, которую многие не понимают, не любят. Такие, типа, что это значит? Вот. А для меня это как раз-таки такое, что двигаться с Богом, это значит, что Бог делает свои 100%, и я делаю свои 100%. Мне не нравится эта фраза, что на Бога надейся, сам не плашай, она какая-то такая, ну, умаляет немножко Бога и умаляет немножко человека. А мне вот нравится именно, что Бог делает свою работу, я делаю свою работу. Бог меня не создал как человека пассивного, что я сижу и такая, ну, ты мне скажешь встать и идти, я пойду, встану, ну, и пойду. Мне кажется, ну, Бог такой, я дал тебе все, я дал тебе таланты, я дал тебе дары, я дал тебе, ну, у тебя есть увлечение, вперед из песни, занимайся, ну, как бы делай, меняй, двигайся. Просто я делаю это все вместе с Богом, я его соработник, грубо говоря. Поэтому я бы сказала, что форсировать события, это все зависит от того, а в чем форсировать? Если вы, помолившись, поняли, надо попробовать, надо сделать, даже если это окажется провальной историей, но, возможно, вы чему-то должны были научиться. Вот, что-то вы должны были вынести, какой-то урок. Опять-таки, невозможно чему-то научиться, не делая ошибки. Это такая, мне кажется, очень классная ложь, такая продуманная, которую нам пичкают постоянно, что вот смотрите, какие мы все успешные, у нас всегда все получается. И ты думаешь, да не бывает такого. Если у тебя все время получается, значит, ты не растешь. Растешь ты только тогда, когда ты начал что-то делать, у тебя, ой, что-то не получилось, попробуй с другой стороны. А, вот так получилось. Все, вот ты как раз-таки и нашел ключи, да, ты вот, ну, ты набираешь вот эти навыки, ты понимаешь, если у тебя такая ситуация произошла, надо вот так поступить. Если у тебя нет этих навыков, то получается, ты окажешься, вот как вы сказали, да, в какой-то более серьезной или какой-то более опасной ситуации, ты не будешь понимать, что делать. Поэтому на Бога надеяться 100% нужно. Я бы даже сказала, я как делаю, я как верующий человек, я постоянно молюсь, я советую с Богом все свои какие-то глобальные решения, которые я принимаю, я не принимаю в одиночестве. Я всегда принимаю в молитве, всегда принимаю в том, чтобы обращаться к Богу и спрашивать, а что он хочет, а вообще вот, ну, открывает он для меня эту дверь или нет. Но я не сижу и не думаю, не жду с глаз и с небес, что он такой, дверь открыта, дочь моя, заходи. Я как бы не этого жду, а я жду, чтобы вот такой, если я вижу, что действительно мне что-то предлагают, у меня вроде получается, я попробовала, и если я поняла, что в процессе, что это меня как-то не туда развивает, что это не мое направление, или что мне нужно чему-то поучиться, ну, ничего, значит, я приостановлюсь, начну учиться. Ну, опять-таки, это хороший такой процесс взаимоотношений с Богом. Мне кажется, как раз-таки вот эти изменения, перемены и рост человека — это хорошее время, когда ты и характер Бога можешь лучше узнать, потому что ты же, когда тебе тяжело или когда ты хочешь что-то менять, тебе же хочется покрепче держаться за того, кто посильнее. Ну что, если что, ты же рядом, и вот я рядом, все хорошо, и ты такой, все, я иду. Ну вот, поэтому мне кажется, что это такая соработническая история. То есть это не значит, что теперь нужно бежать вперед паровоза, но и сидеть на диване вам тоже не советую. Ну, как бы, идите и делайте что-то. Ну, как бы, в процессе Бог вас скорректирует куда надо.
Ольга вот написала и задала вопрос. Это здорово, когда есть ради кого совершать подвиги, а еще круче, когда тебя не только критикуют, но и хвалят. Вот. Ну, критика всегда... В общем, хватает, и поэтому... И они важны, да. Я вот не люблю критику, а что делать? Вот. Я помню, что я когда по-моему, там, на втором курсе написал статью, и, значит, эту статью разгромил мой научный руководитель.
Ага.
Вот. Я такой весь там обиделся на него. Ну, смотрю на меня день-два, он так, ну-ка, Игорь, идите сюда. Говорит, а вы как собираетесь быть в профессии с такой тонкой душевной организацией? Говорит, вам нужно просто понимать, для чего. То есть, даже если у вас... Ну, то есть, если эта критика уничтожающая, да, то просто не принимайте ее. То есть, поймите, что она ставит своей целью вас обездвижить как профессионала. Да? Наоборот, имейте профессиональную злость доказать, что вы правы. Он говорит, а если это критика от вашего научного руководителя, от ваших коллег, вы поймите, что вам хотят помочь лучше сделать это. Прислушайтесь и сделайте это. Отсейте то, что не нужно, и, в общем-то, что-то сделайте с этим. Поэтому это очень важно. И Ольга еще спрашивает. Два вопроса. А как быть пессимистом? Некоторые создают себе пример или ориентируются на чьи-то достижения людей. Это правильно или нет? Насчет пессимистов сейчас скажу. Пессимизм – это выбор. Не нужно говорить о том, что рождается пессимистом. Все это фигня. Да, есть, ну, просто есть, конечно, есть холерический темперамент, есть сангвинистический и так далее, понятно. Но темперамент очень многое в нашей жизни как бы делает, да, закладывает основу, но при этом он не является таким решающим. Да. Решающим является наше волеизъявление, да, то, что мы выбираем, наш выбор. Пессимизм – это выбор. Вы пессимизм выбрать ничего не делать. Да, это не означает, что там оголтелым оптимистом нужно быть, да, там, идти там, да. Надо иметь мудрость, но при этом вот пессимизм все-таки это выбор. И как быть пессимистом? Становиться оптимистами. О чем? Просто не надо путать реализм и пессимизм. Две разные вещи. Реалист – это человек, который реально видит окружающую жизнь и понимает все риски, и в соответствии с этим поступает. А пессимист, который как бы видит поражение там, где еще ничего не началось делаться. Вот в чем разница-то между реалистами и пессимистами. Это разные все-таки люди. Вот.
Мы посмеялись однажды с друзьями, что мы сказали, что мы хотим быть верующими реалистами. Это люди, которые смотрят здраво на этот мир, но понимают, что Бог может творить чудеса.
Конечно, да. Вот, насчет, что вы скажете, насчет некоторые создают себе пример или ориентируются на чьи-то достижения людей, это правильно?
Ну, я бы сказала, что, опять-таки, как? Если просто ты смотришь на кого-то, и ты понимаешь, вот люди там добиваются, у тебя есть какие-то вот эти вот ориентиры, особенно касательно вашей профессии, да, там вот как люди, например, смотрели, да, там, я хочу быть космонавтом, и у всех висели вот это вот, да, портреты Гагарина, и они вот мечтали пойти работать вот в этой сфере, и все, и у них есть вот как бы человек, который сквозь все преграды и какие-то проблемы смог все-таки добиться. Я не вижу в этом ничего плохого. Весь вопрос, чтобы не делать из этого человека идола. Я хочу вот как он, чтобы вот у меня были все вот, ну, не знаю, там, позиции, вещи, качества, ситуации, как у него. Я выбрал себе жену, как у него. Я выбрал, там, не знаю, увлечение, как у него. Ну, это уже как бы попахивает чем-то странным. Но иметь какие-то...
Ну, да, кумир такой, да.
Да, есть иметь какие-то человеческие ориентиры, что вау, это люди, которые чего-то добились, и они для меня авторитеты, хотя я их даже не знаю, но я как бы на них смотрю и вот ориентируюсь, говорю, что у меня тоже получится, я смогу. Я не вижу в этом ничего плохого. У меня все равно, как это, самое главное, на кого ты ориентируешься, на ком ты стоишь, это все равно Бог. То есть, несмотря ни на что, ты понимаешь, что не эти люди тебе помогают, да? То есть, когда ты чего-то достигаешь, ты не хвалишь, не говоришь, покойный Ричард Фейнман, спасибо тебе, что ты помог мне что-то там, не знаю, понять в физике. Ты же говоришь, Господи, спасибо, что ты был со мной и довел меня до конца. Поэтому, если вы не поклоняетесь этим людям, если вы не создаете из них какой-то вот алтарь и не пытаетесь свою жизнь под копирку сделать такое, как у них, то почему нет? Это хорошие ориентиры для того, чтобы понять, что разные обстоятельства есть, и люди смогли выбраться. Значит, и ты сможешь. У тебя тоже получится.
Ну, не надо очаровываться, не будет разочарования, я вот что хочу сказать. Да, все мы люди, все мы остаемся людьми, и все, у всех есть свои какие-то недостатки и промахи, и грехи, и вот и все. Мне кажется, очень здорово видеть чужой пример, и при этом вот для себя брать из него то, что тебе нужно, все остальное отсейте. Да? Угу. Вот. Это очень важно. Очень хороший вопрос у Наташи Ерофеевой. Вот она спрашивает, как до человека донести осознание, что ему нужно менять мышление в добрую сторону? Наташа, это прям очень сложно. Ну, действительно. Если человек не хочет это слышать, не хочет видеть это, достучаться до него практически невозможно. Да? Как это сделать? Но я лично считаю, что не пытаться это делать нельзя. Да, если вам дорог этот человек, нужно просто пытаться разговаривать. То есть разговор, только разговор, да, только разговоры. Потому что какие-то там мотивационные ролики не помогут. Мотивационные ролики помогают людям, которые уже готовы для чего-то. Да?
Которых не надо мотивировать,
Ну, есть, кстати, очень хорошие, два хороших ролика, помню, мне нравятся тоже все из спорта, да, про, если не ошибаюсь, Мэджика Джонсона, да, который там, значит, там сначала дают его результативные в NBA, да, достижения, а потом он рассказывает, что я здесь не брал, здесь я плохо провел матч, здесь я был самым нерезультативным игроком здесь, и меня это научило гораздо больше, чем мои победы. Да. Вот эти вещи мотивируют меня, потому что они близки к моему опыту. Да. Не нужно складывать руки, когда у тебя вот есть, когда у тебя есть, ну, когда ты пережил поражение, да, вот эти вещи, просто, может быть, стоит с этим человеком поделиться своим личным опытом, да, может быть, что-то ему как-то перещелкнет в какой-то момент жизни, ну, как бы, это как наш любил шутить мой научный руководитель Александр Георгиевич Менделеев, он там приводил историю, там, например, про Альберта Эйнштейна, и он обычно заканчивал, у Эйнштейна получилось, и у вас тоже получится, то есть... Так что, мне кажется, в этом смысле какие-то вещи... Но в какой-то момент нужно и уметь отступить. Да, и дать человеку самому, в общем-то, пережить вот это все.
Мне кажется, что пока человек сам не дойдет, то, ну, как бы, вы не сможете ничего сделать, потому что это же тоже процесс. Это внутренний процесс, который идет. Просто у человека, может быть, он идет не так быстро. Вам со стороны кажется, что вы знаете, что ему нужно что-то поменять, а он пока внутри этого процесса не видит. Но здесь как раз-таки вот то, о чем мы говорили, мне кажется, еще выше. Вот то, что вы сказали, да, что разговаривать. Ну и поддержка. Когда рядом есть люди, которые, несмотря на твой какой-то дичайший пессимизм или нежелание, там, не знаю, жить и там жаловаться на жизнь там через каждое слово, есть человек рядом, который говорит, ну, смотри, ну, как бы хорошо, ты говоришь, что все плохо, но как минимум хорошо, что мы рядом, да, мы же тебя не оставляем, мы рядом. У человека уже что-то перещелкивает, он понимает, что, ну да, почему рядом со мной с таким ворчливым, там, не знаю, каким-то, да, там, последним пессимистом находятся вот, вот эти люди, которые продолжают меня любить. Поэтому здесь, ну, не форсировать, это самое важное, дать человеку самому дойти. Потому что иначе это просто сломать можно его. Ну, или он закроется. Тоже не очень приятная, может быть, история. Или кто же попечители?
Да, кто? Спасибо, друзья, что вы пишете. Эти вопросы, это очень важно. И действительно, вот наша передача, она и для того и есть, чтобы разговаривать на такие важные вопросы жизни. Хотя, когда выбирали тему, я думал, ну, сколько ж можно-то про это говорить. Ну, вот видите, действительно, тема оказалась очень важной для вот некоторых наших слушателей. Вопрос, Элеонор, у меня к вам такой, знаете, подводим к финалу наше рассуждение. Как вы думаете, с чего начинаются внутренние перемены? Какие шаги мы можем сделать, чтобы перестать ждать и начать жить?
Принятие решения. Любая перемена начинается с того, что сначала нужно, вот как я уже, да, раньше говорила долго, что нужно, во-первых, принять, что ты что-то не умеешь, у тебя что-то не получается, или наоборот, вот здесь у тебя сильная сторона, вот здесь вот ты в этом направлении можешь двигаться. Но тебе нужно честно признаться в том, в чем ты хорош, и в том, в чем тебе нужно расти, то, что тебе нужно менять. Вот. И второе – это решение. Просто принимать решение, что маленькими шагами, как могу, я начинаю это менять. Очень часто самая, мне кажется, большая проблема – это то, с чем я столкнулась, и то, что я сейчас разбила в своей жизни и вот начала что-то менять. Это как раз-таки, что изменения не обязательно делать глобально. Это не значит, что теперь я должна составить список из 10 пунктов, и вот кардинально менять свою жизнь. Любые изменения должны быть плавными. Плавными, аккуратными, медленными. Если вы меняете какую-то привычку, то это негативная привычка на положительную привычку. Это занимает время. И не надо теперь, там, не знаю, ой, я сижу там очень долго за компьютером, сижу долго за телефоном, и у меня с питанием проблема. Поэтому теперь я поменял все питание, отказался от компьютера и выкинул телефон. Да вы сорветесь через 2 дня, вы не сможете так жить. Но если потихоньку менять, то все можно изменить. И вот если ты там начинаешь что-то менять, там, ну, хорошо, там, вот как вы сказали, да, там, я завидую вашей дочери, то, что она не любит газировки.
Потому что я это моя, сам завидую.
Это моя прям ахиллесова пята. И я вот поняла, что я
уже давно не пью газировку, да, ну вот.
Ну вот я, к сожалению, еще пью, но вот как раз-таки к вот вопросу медленных изменений я сейчас меняю, и меняю не так, что все, я больше не пью газировку. Я такая, так, пока она без сахара. Время от времени что-то пью с сахаром, но такая, все нормально, мы делаем потихоньку. Потихоньку мы меняем, все хорошо. И на самом деле сейчас я пью гораздо меньше уже газировки, чем я пила даже вот 2-3 недели назад. Хотя праздники, на праздники обычно я пью гораздо больше газировки.
Уходим вот. В срыв.
Конечно. Поэтому я бы сказала, примите те позиции, которые у вас есть, примите решение, что вы будете что-то менять, и пускай ваши решения, они будут плавными и медленными. Не нужно каких-то глобальных изменений. Нужно потихоньку изменять. Как это? Вода точит камень, да? Вот. Угу. Как раз-таки это вот к этому.
Я прочитаю довольно большой комментарий нашего слушателя, и в общем, будем уже двигаться к завершению нашего бурного сегодня диалога про перемены. Линар написал: «Некоторые люди не меняются, они только ждут в них вложения, чтобы вернуться ненадолго, взять, а потом снова, значит, а потом снова уйти в свои интересы, поэтому таких ждать не нужно, только избавиться от таких навсегда, и чтобы не возвращались никогда в вашу жизнь эти паразиты общества, которые вытягивают из вас только все ресурсы духовные и материальные, но сами они дать ничего не могут от слова совсем. Просто так, с такими людьми ты будешь постоянно в минусе, потому что будет зависеть ждать ответки от него, когда такие люди-паразиты будут решать, дать вам взамен что-то или нет. Их выбор, не ты, их выбор, дать взамен или нет. Я, в общем, с Линаром соглашусь в большинстве, да, вот того, что он сказал. Действительно, просто не нужно попадать в созависимые отношения с другим человеком, когда он будет из тебя вытягивать, и он постоянно, и ничего не меняться. Иногда лучшая возможность для этого человека отойти в сторону, да, и вот чтобы он побыл один и почувствовал, что значит быть без поддержки близкого человека, может быть, да, чтобы он оценил это все. Вот иногда да, согласен, но все-таки Бог нас призвал все-таки быть внимательными друг к другу и, может быть, переключить свое внимание на тех, кто действительно нуждается в помощи. Я в окончании нашего с вами разговора, нашего размышления хочу прочитать из Нового Завета послание апостола Павла к римлянам из 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И тут мы можем поставить точку и сказать «Амин», потому что, если вы подумаете над всего двумя стихами из этой главы, вы поймете, что есть целая инструкция о том, как стоит поступать в нашей жизни. С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христовым, друзья. Большое спасибо, Элеонора, что были с нами. И до встречи в Новом году в передаче программы «Б». До свидания. Благословит вас Господь.